говорит Радио Свобода. По данным расследования исследовательской группы «Bellingcat» и сайта «Insider», российский генерал Николай Ткачев может быть прямо причастен к катастрофе малазийского «Боинга» в небе над Донбассом.
Теперь, когда две абсолютно независимые друг от друга экспертные организации смогли доказать, что это действительно голос принадлежит тому самому человеку, история обретает совсем другой оборот.
Михаил Ходорковский об уголовном деле против бывшего министра экономики Алексея Улюкаева.
Случай с ним, он прецедентный, потому что до него федеральных чиновников такого уровня таким образом унизительно не отправляли под суд.
В Институте восточных рукописей в Петербурге под угрозой исчезновения оказалась коллекция еврейских книг, изданных за последние 5 веков.
Революцию они пережили, войну они пережили, блокаду их не спалили, даже при пожаре не пострадали. И вот так вот раз, и вроде в цивилизованном обществе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 8 декабря. Итак, международная расследовательская группа «Bellingcat» и российский сайт «The Insider» опубликовали совместное расследование, в котором раскрывается личность еще одного человека, вероятно, причастного к катастрофе «Боинга» малазийских авиалиний под Донецком 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Человек, о котором идет речь в расследовании, фигурирует под позывным «Дельфин» на записях перехваченных телефонных разговоров, опубликованных возглавляемой Нидерландами международной следственной группой по расследованию катастрофы. Эксперты Bellingcat и Insider утверждают, что «Дельфин» — это генерал-полковник российской армии в запасе, действующий главный инспектор Центрального военного округа Министерства обороны Николай Федорович Ткачев. Сам он утверждает, что не имеет отношения к событиям на востоке Украины. Почему под подозрением в деле о «Буке» и «Боинге» оказался именно генерал-полковник Ткачев? Как вышло, что сопоставить «Дельфина» и Ткачева расследователи смогли только сейчас, спустя несколько лет после публикации аудиозаписей? На эти вопросы моему коллеге Марку Крутову отвечает один из авторов расследования, руководитель издания «The Insider» Роман Доброхотов.
Роман, когда и как в вашем поле зрения первый раз появился Николай Ткачев в качестве того самого человека с позывным «Дельфин», голос которого звучит на опубликованных СБУ и Международной следственной группой пленках?
Ну, честно говоря, я сам удивлен, что Ткачев всплыл так поздно, потому что после того, как появились эти прослушки, а появились они довольно давно, довольно логичным было бы сделать то, что мы сделали сейчас, а именно профильтровать весь генералитет российской армии на предмет поиска людей с именем, отчеством Николай Федорович. Но я так понимаю, что изначально подразумевалось, что имя может быть фальшивым, такое часто бывает, что имя как-то придумывается, меняется, поэтому ну как-то серьезно ни к позывному, ни к имени отчеству изначально не отнеслись, потому что дельфинов там, во-первых, несколько, во-вторых, опять же, позывной может быть один, а люди могут быть разными. В общем, ну как-то к этому видео не отнеслись достаточно серьезно. После того, как GIT, то есть международная следственная группа, совместная следственная группа, объявила о том, что «Дельфин», он же Николай Федорович, является одним из ключевых разыскиваемых следствием людей и, судя по всему, одной из ключевых фигур, связанных вообще с крушением «Боинга», мы и «Bellingcat», «Инсайдер» отнеслись уже более серьезно к этой фигуре. И к нашему просто везению оказалось, что действительно только один человек из именно военных, высокопоставленных офицеров, из того, что, по крайней мере, мы увидели в открытых источниках, подошел под это имя отчество и под другие критерии, то есть это такой опытный военный, поэтому он стал одним из тех объектов, которые захотелось проверить. Но, опять же, даже в тот момент, когда мы его проверяли, не было даже никакого ажиотажа, потому что это была какая-то одна из гипотез. Понятно, что это мог быть, например, не генерал, а полковник, а общего, как бы, всего списка полковников у нас нет. И понять, сколько там этих Николая Федоровичей. В общем, все это было просто, скорее, таким тестом на удачу. И когда, наконец, мы смогли получить образец его голоса, и голос этот оказался похожим, тогда уже история стала становиться интересной. Ну и вот теперь, когда мы знаем, что две абсолютно независимые друг от друга экспертные организации посредством своих технологических тестов смогли доказать, что это действительно голос принадлежит тому самому человеку, ну теперь, конечно, история обретает совсем другой оборот.
Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее о ваших разговорах с Ткачевым. Как вам удалось получить запись его голоса?
Ну, инсайдер просто официально обратился за просьбой об интервью. Конечно, мы допустили определенное лукавство, заявив, что нас очень интересует Суворовское училище в Екатеринбурге, главой попечительского совета которого является Николай Федорович Ткачев. Если честно, эта тема нас интересует гораздо меньше, чем война в Украине. Но так или иначе, мы обратились за интервью, согласовали это с пресс-службой Центрального военного округа, где Николай Федорович является главный инспектор, если не ошибаюсь, называется эта должность, как-то так. И взяли интервью, затем это интервью согласовывали, все тоже по телефону, поэтому у нас есть образцы голоса. И, собственно, таким образом мы получили очень хороший материал для проверки.
А что еще, помимо голосового анализа, может указывать на то, что Дельфин и генерал-полковник Ткачев — это один и тот же человек?
Во-первых, надо иметь в виду, что голосовой анализ подразумевает два разных типа анализа. Один тип – это тот анализ, который дала экспертиза в Денвере, которая дает именно анализ голоса самого по себе. Это делается посредством технологической экспертизы именно голоса как звука, которая сравнивается с голосами определенной тестовой группы других русскоязычных мужчин. И таким образом калибруется система, и затем просто машина выдает определенную оценку того, как голос похож. Мы ради эксперимента, просто чтобы понять, насколько это работает, мы дали тому же центру Денвера голос еще одного человека на такой же тест, потому что один из журналистов, если не ошибаюсь, голландских, у него была вот гипотеза, что Дельфин — это другой человек. Это тоже был довольно такой хриплый голос пожилого человека. Мы тоже дали его ради эксперимента на тест в Денвер, и там он получил, если не ошибаюсь, там несколько десятых балла схожести, да. Для понимания, у нас в нашем тесте голоса Николая Ткачева этот же тест дал коэффициент вероятности 428, да, то есть мы можем сравнить, да, вроде бы оба хриплых голоса пожилых людей, в одном случае это там 0,1, а в другом случае 428, да, разница на несколько порядков, на 4 порядка, если быть точным. Поэтому это, в общем, довольно надежный метод. Но помимо этого, литовская экспертиза также сравнивает, ну, она сравнивает и голос сам по себе тем же методом, но помимо этого еще проводит лексический анализ, то есть какие там используются слова, какие междометия, интонация. Ну, в общем, много-много разных вещей, которые оценивают эксперты примерно так же, как оценивают, например, почерк. Да? То есть это уже не механический, технический анализ, который делает компьютер, а это такая человеческая работа опытных экспертов. Вот. Но помимо этого, надо понимать еще вот еще что. Вот смотрите, мы отдали на экспертизу голос. Эксперты вообще не знали, о чем идет речь, кто это такие. Они просто взяли два образца голоса и сравнили их между собой. И вот дали определенную вероятность. Но они не учитывают, например, такие детали, как оба человека и человек, которого мы слышим в прослушке, и генерал Ткачев, они оба Николай Федорович, они оба военные, ну, там еще какие-то мелкие совсем детали, например, они оба имеют, не знаю, там, вместо гудков ожиданий на телефоне у них стоит какая-то мелодия, да, ну, то есть много каких-то мелких и крупных деталей, которые, если мы все возьмем вместе и сопоставим это еще с вероятностью, которую мы получили при анализе голоса, мы получим, что просто физически, статистически невозможна ситуация, когда это два разных человека. Ну, это просто математически невозможно. Вероятность ошибки здесь при сопоставлении голосовой экспертизы и остальных деталей дает нам вероятность, сводимую к нулю, того, что это ошибка. Вот, поэтому после того, как мы получили результаты экспертизы, мы уже стали говорить об этом уже как о доказанном факте.
Известно ли вообще из открытых источников, где был и чем занимался Ткачев в течение 2014 года и, в частности, летом этого года, в середине июля, например, когда, собственно, и произошла трагедия?
Естественно, речь идет о том, что генерал Ткачев сидел в окопе и там управлял военными действиями. Речь идет о том, что он был военным советником. Он время от времени, судя по тому, что мы видим, наведывался в зону боевых действий, но при этом он продолжал свою деятельность и как глава попечительского совета Суворовского училища, и как советник Центрального военного округа. Он был одним из тех, кто принимал парад 9 мая в Екатеринбурге в 2014 году. Позже уже после инцидента с Боингом, он проводил несколько встреч с казаками на территории России, и они эти встречи никак не связаны были с Украиной. То есть он вел, по сути, две параллельные такие рабочие жизни. Одна из них была связана с его обычной деятельностью, и время от времени он оказывался в зоне боевых действий. Прежде всего, речь идет о штабе в Краснодоне, который функционировал летом 2014 года. Это было всего, на самом деле, несколько месяцев. Потом, насколько нам известно, генерала Ткачева сменили другие, опять же, высокопоставленные военные в генеральском звании. Но именно эти месяцы пришлись на самые горячие бои. И именно в эти месяцы произошло крушение Боинга.
Есть ли у вас версия, почему Ткачева сменили на этом посту?
Это уже будет из разряда догадок, потому что мы можем полагаться только на наше интервью с участниками событий, с экспертами. В прослушках, конечно, этого ничего нет. Мы поговорили, например, с Игорем Гиркиным, он же Стрелков. Гиркин ушел из зоны боевых действий несколько раньше, если не ошибаюсь, в середине августа. Насколько нам известно, генерал Ткачев еще некоторое время после этого пребывал в зоне боевых действий. Но уже из того, что нам Игорь Гиркин говорит в интервью, складывается впечатление, что задача, поставленная перед Ткачевым, а именно организация структуры, которая бы подчинялась бы центру, которая была бы хорошо организована и смогла бы объединить эти разрозненные отряды, воюющие в Донецкой области, эта задача была для наших генералов на тот момент не подсильной, потому что они привыкли к дисциплине, к хорошему подчинению, а здесь они оказались в ситуации полного хаоса. Где-то казаки, где-то какие-то непонятно добровольцы, где-то приехавшие из России ополченцы, у каждого свой начальник, и все это организовать, наладить какую-то дисциплину было крайне сложно. Это, как считают опрошенные нами эксперты, участники событий, это та задача, с которой Ткачев просто не смог справиться на тот момент. Ну и плюс ко всему, сам по себе инцидент с Боингом мог послужить одной из причин, по которой, в общем, люди, так или иначе участвовавшие в этих событиях со стороны России, наверное, было бы безопаснее для России каким-нибудь образом их поменять на кого-то другого. Вот. Ну, это, опять же, из области догадок. Да? Это могло быть что угодно. Например, сам генерал Ткачев мог решить, что он от этого все утомился и больше не хочет этим заниматься.
Какой вам видится непосредственная связь Ткачева с катастрофой Боинга? В чем была его роль?
Это, наверное, лучше узнавать у международной следственной группы, потому что именно следственная группа определила Ткачева как главного участника событий, да, и их call for witnesses, да, призыв к свидетелям, стал поводом для нашего анализа. Поэтому я думаю, что они знают гораздо больше, у них есть показания свидетелей, у них есть вся база доказательная, собранная как украинскими властями, так и различными там добровольцами, им помогавшими, и своими собственными силами. Вот, поэтому я надеюсь, что после публикации этого расследования они отреагируют и объяснят, в общем, почему они так хотели узнать личность Дельфина. Ну, мы можем только догадываться, опять же, и мое впечатление, основанное на разговоре с, опять же, участниками событий, заключается в том, что Дельфин отвечал за, скажем так, передачу каких-то сигналов со стороны российских вооруженных сил и, соответственно, отвечал за кооперацию именно с российским военным ведомством. Там надо просто понимать, что это не означает, что он был главным от Кремля, там, поскольку, как, например, вот Гиркин поясняет, что все-таки в операции от лица России ключевую роль имел Сурков, и он принимал основные решения, но параллельно с ним работало военное ведомство, у которого своя иерархия. Так вот, генерал Ткачев и его штаб в Краснодоне, по крайней мере, по версии Гиркина, он подчинялся все-таки не Суркову. И можно предположить, что именно это была линия вооруженных сил. Но опять же, например, чтобы поставлять какие-то вооружения, в том числе там танки и те же самые буки, наверное, ну это сложно делать через Суркова, да? Наверное, за это должно отвечать военное ведомство. Поэтому мое предположение может заключаться в том, что именно за поставку буков отвечали именно Дельфин и Орион, организовывая их передачу от, собственно, российских военных на территорию конфликта. И именно поэтому, я могу предположить, Дельфин стал ключевым разыскиваемым лицом.
Это был руководитель издания «The Insider» Роман Доброхотов. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Как ожидается, 15 декабря будет вынесен приговор по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов. Вчера Улюкаев выступал с последним словом. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский попросил прокомментировать дело Алексея Улюкаева, бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, который более 10 лет провел в заключении.
У меня ощущение, что очень многие люди совершенно неправильно воспринимают нынешнее окружение Путина. Я его в свое время воспринимал как некую государственную власть. Вы сегодня говорили об этом окружении как о предпринимателях. На самом деле это не так, это не та презумпция. Политологи еще иногда говорят о дворе. Но это тоже не так. Это организованная преступная группировка. Причем именно осознающая себя как организованная преступная группировка, которая возникла в начале 90-х еще в Санкт-Петербурге, а потом всей своей массой прямо прибывшая в Москву. И эта преступная группировка сегодня, захватив вот этот вот, согласно Конституции, определяющая очень многое пост в нашей стране, пост президента, она просто взяла под контроль государственный аппарат. То есть это государственный аппарат, представителем которого, хорошим или плохим, является господин Улюкаев, и преступная группировка, в интересах которой действует Путин, и которая, так сказать, себя осознает как преступная группировка, и которая действует как преступная группировка. Это все-таки две разные субстанции.
То есть, на ваш взгляд, Сечин сейчас не альтернативное государство, а вообще не государство?
Это вообще не государство, это банда, которая, захватив Кремль, взяла контроль над государственным аппаратом в своих очень узких, очень понятных интересах, которые у всех банд они одинаковые. Это наживо и уход от ответственности. Вот все, больше никаких интересов у них нет.
Пока шел процесс, выяснилось, что деньги на взятку для Алексея Улюкаева нашел лично глава службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов. Такой могущественный генерал ФСБ, который после увольнения с поста главы службы безопасности внутренней ФСБ оказался у Сечина в компании, и которого называли его чуть ли не главой его личной гвардии. В сумке, где, по словам Улюкаева, как он думал, лежит вино, оказалось 20 килограмм денег или 2 миллиона долларов. Их Феоктистов, сам он так признался на суде, получил от некоего частного инвестора, своего друга. Передал коллегам, и они подготовили спецоперацию по аресту Алексея Улюкаева, вызванного в Роснефть Сечиным лично по телефону. Вы как понимаете фразу Алексея Улюкаева про черную кассу Роснефти? А что это за такая черная касса может быть?
Улюкаев, на мой взгляд, совершенно справедливо подозревает, что нет никакого тайного инвестора. Мне очень тоже понравилось выражение инвестора про человека, который передал деньги для провокации вот этой. А есть просто наличные деньги, которые хранятся в Роснефти совершенно незаконные, на незаконные цели. Это точно такие же ресурсы, как те, про которые рассказывают нам сейчас французские исследователи, и про те ресурсы, которые нам еще рассказывают разные люди. Эта банда, она, так сказать, вот преступная группировка, она привыкла хранить огромное количество наличных денег.
Простите, очень дилетантский вопрос, я понимаю. Как Роснефть генерит кэш?
Вариантов здесь может быть много, но с учетом того, как вот мы сейчас видим, скорее всего, это простые поборы. Например, там с владельцев бензоколонок или еще что-нибудь такое.
То есть это, извините, когда приходит человек в кожаной куртке, забирает из кассы малую толику, отправляет в конверте наверх, и потом это все оказывается в сумке для Улюкаева?
У меня нет никакой информации на эту тему, но я бы совершенно не удивился, если бы после вот известного панамского досье с господином Ралдугином, где мы видели вклады там по 500 тысяч одновременно, по 300 миллионов, я бы совершенно не удивился, если бы вот именно так оно и было, что каждая бензоколонка в качестве уважения должна была отправлять там, я не знаю, 10 тысяч долларов в квартал наверх. Чушь.
Вам любят задавать этот вопрос, я тоже не смогу его не задать, раз уж об этом заговорили тогда. А в ЮКОСе была неучтенка, когда вы работали? Не нужно было тогда так работать?
Понимаете, мы были акционерами компании. Мы действовали в своих интересах, и для нас вот эта вот самая неучтенка, она была бы уменьшением нашего собственного капитала.
А если бы вам взятку пришлось давать даже тогда? Ну, бывали же, наверное, ситуации, когда приходилось решать вопросы?
Со взятками? Вот вы знаете, мне трудно даже припомнить, когда бы в времена Ельцина государственные чиновники на федеральном уровне мне делали бы предложение о взятке, ну, либо, так сказать, намек какой-то. Да, конечно, крупные компании делали вклады, но это были вклады безналичные, это были вклады вполне понятные либо благотворительные проекты, либо проекты государственного значения, вот, на которых в бюджете не было денег.
И вот мы подошли к важному вопросу, теперь уже не про Сечина, а что будет вполне справедливо про Улюкаева. Улюкаев не чиновник ельцинского правительства, он чиновник путинского правительства. Правила поменялись? Чиновникам путинского правительства теперь дают взятки или нет?
По той информации, которую я обладаю, хотя, как вы понимаете, я не являюсь уж таким инсайдером, с самого начала 2000-х годов, вот с самого начала первого срока президентства Путина, постепенно распространялась вот эта вот конвертная форма взаимоотношений. И я совершенно не удивился бы, если бы Улюкаев действительно взял бы деньги у того же Сечина, воспринимая их как премию для своих сотрудников. И думаю, что это была бы рядовая практика.
Я То есть не взятка, а правила игры.
Но это, в общем, достаточно, насколько мне известно, обычная практика. Я думаю, что за все эти годы, которые прошли, уже 17 лет путинского правления, люди прекрасно понимают, что если ты не берешь взятки, то ты потенциально не лоялен, и тебя постараются выкинуть. А если ты берешь взятки, то в случае каких-то сомнений в твоей лояльности или если ты попадаешь в какие-то жернова межэлитного конфликта, это будет использовано для того, чтобы ты сел в тюрьму. То, что он сказал, вот свои слова, они слова, в общем, достойные. И ему теперь от этих слов будет трудно отказаться, даже если он получит условный срок, на что я очень надеюсь. Мне, конечно, могу только свое искреннее сочувствие передать ему и пожелание, чтобы приговор был не таким тяжелым. Это не приговор, это, так сказать, наказание. Наказание, которое преступная группировка назначила своему не до конца лояльному в их представлении.
Человеку тогда вопрос. Вы знаете, он не произнес имя Сечина в своем последнем слове. Я вот сейчас вдруг понял это, когда переслушивал вместе с вами слова Алексея Улюкаева. Он все еще его боится.
Ну, я читал его последнее слово, и мне показалось, что он Сечина поименовал очень конкретно и очень правильно. И, наверное, он не сказал всю правду, которую он знает, в частности, по поводу мотивов вот этого произошедшего события, мое личное мнение, что речь, скорее, все-таки идет о второй сделке, о сделке в отношении 19% Роснефти. Угу. И именно нежелание Улюкаева, ну или подозрение Сечина, что Улюкаев в рамках этой сделки может оказаться не вполне лояльным, именно это привело к его вот такому жестокому устранению. Но он об этом не говорит. И это значит, что все-таки, на мой взгляд, он сохраняет какие-то иллюзии. И, может быть, на его месте трудно было бы себя вести.
Почему? То, что можно Сечину в публичной сфере, я имею в виду с этими процессами, исками и судами, то ли нельзя, то ли не делают там, например, Тищенко, Ротенберги и другие люди, которых я, может, по фамилиям не знаю, но которые очень близко находятся от Владимира Путина.
Ну, знаете, они просто умнее.
Ну, как выясняется, это ни на что не влияет. Даже, может быть, успешнее быть глупым, нет?
Путин в этой парадигме, несомненно. То есть, чем человек глупее, но преданнее, тем, в общем, воспринимается глупее, но преданнее.
Они это не делают, Ротенберг не делает так же, как Сечин, потому что он не хочет. Правильно я понимаю?
Потому что он умнее.
С бывшим главой компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Сегодня Магайтуйский районный суд Забайкальского края начал рассматривать дело полицейских, которые обвиняются в пытках подозреваемых. В начале января этого года сотрудники Магайтуйского отдела полиции Батор Ямадаев и Аюр Бадмаев задержали по подозрению в краже в селе Цугол 18-летнюю Вику Барлыбаеву и 19-летнего Анатолия Соколова. По данным следствия, 3 и 4 января 2017 года полицейские использовали запрещенные методы допроса, чтобы молодые люди признались в совершении кражи. В результате 19-летнего Анатолия госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника и сотрясением головного мозга. Девушка получила ушибы лица и тела, рассказывает Любовь Чижова.
Следственный комитет России по Забайкальскому краю возбудил против полицейских уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. В материалах уголовного дела говорится, что сотрудники полиции неоднократно применяли силу в отношении Анатолия Соколова. 3 января один из правоохранителей в служебном автомобиле ударил юношу по лицу, в результате чего тот врезался в металлический корпус машины. Дело в отношении этого сотрудника выделено в отдельное производство. На следующий день, по словам Соколова, его доставили в Магайтуйский отдел полиции, где Ямадаев и Бадмаев его неоднократно били кулаком и книгой по голове, пинали в пах, ставили подножки, чтобы сбить с ног. Когда парень упал на пол, его продолжали бить по спине. По окончании многочасового допроса Анатолия вывезли из отдела и бросили на проселочной дороге в другом населенном пункте, далеко от села Цугол. 18-летнюю Вику Барлыбаеву сначала допрашивали в кабинете участкового в селе Цугол, потом вывезли в Магайтуйский отдел полиции, где ночью выбивали из нее показания в совершении преступления. Девушке до утра не давали есть, пить, не выводили в туалет. После очередного отказа признаться в преступлении полицейские со словами «не хочешь по-хорошему, будет по-плохому» ладонью ударил девушку по лицу, и она упала со стула. Затем сотрудник полиции несколько раз пнул девушку ногой в живот. Вика от испуга подписала все бумаги, которые ей подсунули полицейские. Анатолий Соколов в краже так и не сознался, а вот Вика оговорила Анатолия и признает это. Сейчас она до сих пор опасается людей в полицейской форме и очень надеется, что ее мучителей накажут.
У нас тут произошла кража, и в этой краже обвинили меня и одного моего знакомого.
А что вы делали, когда вот пришли полицейские? Где вы были, что вы делали?
А когда пришли полицейские... Я была дома. Меня не забрали в администрацию у нас тут в деревне. Там у меня отобрали телефон, сказали, что ты признавалась в этой краже.
Вы не признались, да?
Нет, я не призналась. Потом вот меня увезли в Магойту вместе с мамой. Маму они не пропустили, а меня не забрали там. В кабинете сначала они со мной так разговаривали, а потом один из них сказал, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Он сначала ударил меня по лицу, я упала со стула. Потом он 3 раза пнул меня в живот, и когда на 4-й раз он меня пнул, я ему закричала то, что не трогайте меня, я все вам расскажу.
Что вы рассказали, Вик?
И потом вот после этого меня увели к следователю в кабинет. Там следователь дал мне какие-то бумаги, документы. Я не читала, что там было. Подписала, и меня потом увезли домой. Мне кажется, то, что они не имели права меня, но они могли так разговаривать, а то, что применять силу, они не имели права.
Мама Вики, Оксана Головач, рассказала, что еще в детстве у девушки была диагностирована легкая умственная отсталость. Ей было показано обучение в коррекционной школе 8-го вида. На момент задержания Вике было 18 лет, и она училась в 8-м классе. В итоге из школы она ушла. По словам Оксаны, ей предлагали деньги за то, что Вика откажется от показаний, но она не согласилась.
То, что и действовали неправомерно, это понятно. Такого наказания, так что даст им суд? Но она боится до сих пор, мы вот ездим уже до сих пор в отдел на Гагарина. Она одна не ездит, всегда со мной, она боится их. И на них же обратно ходили, чтобы они отказались от показаний. Почему вы хотите посадить? У них же дети. Вроде не сади их, у них же дети. Они же тебе предлагали деньги. Они же предлагали нам. Вот а потому что мне деньги не важны, у меня ребенок здоровье потерял.
Интересы Вики и Анатолия в суде представляет адвокат проекта «Зона права» Роман Сукачев. Именно к нему сразу после произошедшего обратились родственники потерпевших. 23 и 24 января Сукачев опросил пострадавших и свидетелей и истребовал медицинские документы, подтверждающие телесные повреждения у задержанных.
Приехал, обработал всю эту информацию и написал заявление о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. Тут же позвонил в пресс-службу Следственного комитета, сказал, попросил, чтобы дали ход незамедлительно, пока все по горячим следам, телесные повреждения у потерпевших. И, в принципе, когда следственное управление уже стало известным о данном преступлении, то дело возбудили. А вот по обращениям потерпевших, которые они обращались в отдел полиции, в прокуратуру, в местный следственный комитет, там была тишина. Никаких действий не принимали. Единственное, что замначальника отдела полиции приехал в больницу к Соколову и просил его никуда не писать, что мы сами разберемся и деньги к тебе дадим для выздоровления. Записку оставил, эта записка в оригинале приобщена в рамках уголовного дела. Я считаю, пытались как-то замять это дело, а вось и пролезет.
А что известно вот о полицейских, которые применяли к молодым людям пытки?
Оба сотрудника полиции, звание офицерском. Всех абсолютно удалось установить, потому что, в принципе, это не секрет был, их сейчас много. Это оперативники. Оба работают в этом деле, и оба в звании офицерском. Один майор Ямадаев и Подмаев Аюр Жамсаранович и Ямадаев Батар Зунгилович.
За что молодые люди были задержаны?
Дядя Соколова Андрея Пунцуковича есть магазин небольшой такой, он его сдает в аренду. В данном магазине произошла кража, а он расположен в непосредственной близости от жилого дома, где и была вот молодежь. В результате сотрудники полиции установили, что так или иначе причастна к совершению преступления вот группа этих молодых людей. Собака вывела на след, показала, где спрятаны похищенные вещи, там два пакета. В общей сложности на 10 тысяч рублей. И определилось кругом подозреваемых. В настоящий момент оперативно опять они начали работать. Вот сегодня были очные ставки. Какое-то время вот данное уголовное дело по этой краже было приостановлено за неустановлением лица. Мы об этом говорили следствию, что пусть расследуют, и сотрудникам, с которыми проводили очные ставки, следственные действия. Мощные ставки у нас были. Руководство говорил, что расследуйте, никто вам объективно мешать не собирается. Пытки – это одно преступление, кража – это другое преступление.
Это был адвокат Роман Сукачев. Сам Анатолий Соколов общаться с «Радио Свобода» накануне суда над полицейскими не захотел. Его дядя Андрей Иванов – местный предприниматель и муниципальный депутат. Именно благодаря ему о деле его племянника узнали федеральные СМИ и правозащитники.
В любом случае буду защищать своего родственника, племянника. Это внучатый племянник мой, родной человек. И кроме меня некому заботиться о нем, потому что у него, кроме него еще трое младших, сестренки, два брата. В селе очень трудно, живут родители, нет рабочих мест. Он не может устроиться на работу. У нас сейчас идут люди, уезжают на вахту, работать вахтным методом. И он не может ехать из-за травмы позвоночника. Вообще он после увольнения со службы собирал документы на военную службу по контракту. А сейчас он уже не может из-за этой травмы. То есть у него жизнь, в общем-то, сломана.
Еще в начале января этого года, когда Следственный комитет возбудил дело в отношении Ямадаева и Бадмаева, в МВД сообщали о проведении в отношении этих сотрудников служебной проверки. По словам адвоката Романа Сукачева, еще летом полицейские трудились в Магайтуйском отделе полиции. За день до суда «Радио Свобода» обратилась в отдел. Там сказали, что на время суда сотрудники Ямадаев и Бадмаев от работы отстранены. По решению суда они находятся под домашним арестом. Комментировать их дело в отделе полиции отказались. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Вы Выброс рутения-106 в атмосферу мог произойти из-за сгоревшего в ней спутника. Эту версию считает приоритетной межведомственная комиссия, которая выясняет обстоятельства выброса рутения-106 на Южном Урале. Утечку изотопов этого радиоактивного вещества в начале ноября зафиксировали европейские специалисты. Они же предположили, что источник выброса находится в Челябинской области. В правительстве России подготовлен список из 126 компаний, закупки с участием которых будут переведены на закрытую торговую площадку Сбербанка в связи с тем, что США могут расширить действие санкций в отношении России. В списке более 10 частных банков, почти все крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также «Газпром», «Роснефть», «Алроса», «Аэрофлот» и другие. Власти предложили скрывать контрагентов под номерами, а все конкурентные закупки госкомпаний перевести в автоматизированную систему торгов гособоронзаказа. Около 25% участников интерактивного опроса на сайте Генеральной прокуратуры России признались в том, что давали взятки чиновникам. 15% респондентов отказались отвечать на этот вопрос. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Согласно данным международной организации Transparency International, треть россиян заявили, что за последние 12 месяцев хотя бы раз давали взятку. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге плохо сохраняется коллекция уникальных еврейских книг, изданных за период с конца 15 века до 1920 года. Об этом заявляет бывший библиотекарь Института восточных рукописей Российской академии наук, 10 лет работавшая с легендарной коллекцией. В самом институте заявляют о недостаточности финансирования и отсутствии необходимых для хранения книг площадей, рассказывает Татьяна Вольская.
Коллекция старопечатных еврейских книг в 1892 году была подарена Азиатскому музею Императорской академии наук меценатом Львом Фаевелевичем Фридландом. Тогда в ней было 300 рукописей и 10 тысяч книг, изданных в период с конца 15 века до 90-х годов 19 века. Книги отделили от рукописи и присоединили к еврейскому фонду библиотеки Академии наук. В 20 веке коллекция пополнялась разными путями, так что теперь она насчитывает от 50 до 80 тысяч томов. В 90-х годах она оказалась в Новомихайловском дворце в книжном хранилище Института восточных рукописей Российской академии наук. По словам бывшего библиотекаря Института восточных рукописей, работавшего с коллекцией Фридланда с 2007 по 2016 год востоковеда-семитолога Екатерины Шухман, коллекция до сих пор не описана и недоступна исследователям, а хранится она в ужасающих условиях.
Находилась она до 1997 года в библиотеке Академии наук. Но потом, по некоторым причинам, в частности, после пожара, нужны были помещения, переместилась эта коллекция в Институт восточных рукописей РАН. К сожалению, доступа к ней нет для исследователей. Вот эта ситуация меня очень беспокоит. Коллекция очень ценная. Там книги 15 века, то есть инкунабулы. Фридленд собирал книги с автографами известных людей. И вот это очень ценно. Они были свалены в кабинете великого князя. Называется он «Белый зал», они были свалены в домовой церкви. И просто везде. В коридорах они в шкафах, просто были запихнуты в шкафы. Золотой век еврейского книгопечатания – это 1500-1550. Они называются палеотипы. И когда я поняла, что среди вот этих вот книг на полу и за батареями лежат палеотипы, я их стала вытаскивать, складывать отдельно. Понимаете, они пережили все. Революцию они пережили, войну они пережили, блокаду их не спалили, печами не топили, даже при пожаре не пострадали. И вот так вот раз, и вроде в цивилизованном обществе, да. Но больше всего меня волнует то, что фактически коллекция так и не описана. Изначально это было 10 тысяч книг Фридленда, потом к ней добавились книги, экспроприированные из синагог после революции, коллекции востоковедов известных, военные трофеи. Образовался большой массив очень книг, официальная цифра 50 тысяч. Но поскольку я с ней долго работала, я понимаю, что я вот обработала около 5000, и это капля в море. Поэтому я считаю, что там не менее 80 тысяч. Есть микроскопические издания, есть формата фолио, очень большие. Поэтому даже практический момент шкафов, такие форматы, это надо специально подбирать. А, к сожалению, у института нету такой возможности. Нету помещений, нету специалиста, чтобы с ними работать. Я уволилась по собственному желанию, потому что 10 лет я пыталась донести до руководства, во-первых, ценность этой коллекции и то, что невозможно ее так хранить. Книги гибнут и теряются. Во-вторых, то, как они описываются, это только портит книги. Понимаете, там не выработана единая система обработки этих книг. То есть каждый новый библиотекарь приходит и начинает сначала. И на книге 16 века опять ставят ручкой новый шифр. Там уже до 5 шифров на экземпляре. Так нельзя делать. Зачем? Придет следующий, начнет опять все сначала. Коллекция никогда не будет описана. Нужно обязательно, во-первых, программное обеспечение нормальное. Та программа, на которой я работала, вот Ирбис версия, она не лицензирована была. То есть она находилась только в моем компьютере. Вся база данных была никому недоступна, кроме меня. В нормальной ситуации она доступна через интернет. То есть книгу можно заказать. Потом Ирбис – это хорошая очень программа, но она для еврейских книг не очень подходит, потому что она не воспринимает язык. Была такая программа обучения хранителей еврейских коллекций, потому что Национальная библиотека Израиля, они очень поддерживают всячески эти программы по всему миру. Они знают про проблему, тоже обеспокоены, потому что это собрание действительно ценное. Считалось одним из крупнейших в Европе. Аналогичная вот есть коллекция в Амстердаме, но она, конечно, в очень приличном состоянии по сравнению с Фридлендом. А раньше это считались коллекции побратимы. Еврейской книге очень повезло, потому что все печатные еврейские издания, имеется их база данных. Писать коллекцию с помощью этой базы можно быстро. Вот тут тоже момент такой не очень понятный. Институт восточных рукописей, он является наследником Азиатского музея. Коллекция была подарена Азиатскому музею. Является ли Институт восточных рукописей действительно Азиатским музеем или нет, это вопрос такой. Потом Институт восточных рукописей также является наследником, можно сказать, библиотеки Института востоковедения. Хранилось все это раньше в библиотеке Академии наук. Там все было в порядке. Они стояли на полках, их даже реставрировали, их очень медленно, но описывали. Все стало ненормально, когда началась перестройка, и это все сгрузили грузовиками, и так валяется на полу. Может быть, это просто не входит в понимание, в круг интересов.
Директор Института восточных рукописей Ирина Попова считает, что плохое хранение еврейской коллекции на совести ее хранителя.
Под батареями они никогда не лежали. По обязанности хранителя как раз и ходит следить за тем, чтобы книги не лежали ни под батареями, ни, упаси Боже, какая-то влага попадала туда.
Вы возьмете какого-то еще сотрудника? Вот кто этим будет заниматься? Расставлять, описывать?
С учетом того, что библиотека наша тает, мы будем привлекать сотрудников институтских, которые непосредственно занимаются наукой, ну и другими делами. Но переместить это все обязательно нужно будет. Но как-то будем решать, потому что, вот опять же, недостаток финансирования, он создает нам очень много проблем.
Говорят, что нету у вас полок просто, стеллажей.
Может, действительно, книги, вот это так называемое пачечное хранение. Абсолютно вынужденная мера, не от хорошей жизни, конечно, а от нехватки площадей. Но мы эту проблему решаем, как говорят, системно. Мы собираемся презентовать новые абсолютно площади, флигелей, бывших конюшен Нового Михайловского дворца. Работа там была начата в 2004 году. То есть это все называется реставрацией, то есть требует большого количества согласований. Долго делаются проекты. Но вот, наконец-то, площади, почти 300 квадратных метров, мы подготовили к тому, чтобы вот именно туда переместить еврейский фонд и часть японского фонда.
Действительно, в Белом зале еврейские книги больше не лежат на полу, они собраны в коробке. Но та часть, что сложена в шкафах, все же явно не имеет упорядоченного и ухоженного вида. В домовую церковь пройти не удалось. Между тем, по словам Екатерины Шухман, именно там бесценные книги находились в особенно плачевном состоянии. Лежали на полу и под протекающим потолком. На вопрос, каково их положение сейчас, ответа получить не удалось. Возможно, книги действительно обретут достойное место в отреставрированном флигеле, но в том, что они будут быстро описаны и станут доступны для специалистов, есть сомнения, ведь Институт восточных рукописей именно сейчас вынужден из-за нехватки средств увольнять библиотекарей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Алеет Восток. Буддизм на Западе и Востоке». Впервые эта передача вышла в эфир 16 декабря 1997 года.
Тему нашей сегодняшней передачи, которую мы назвали «Алеет Восток», подсказали афиши новых фильмов и обложки свежих журналов. И на тех и других – Тибет, Далай-Лама, Будда. Эти образы, стремительно перестающие быть экзотическими, заполнили Америку, которая в очередной раз повернулась к Востоку в поисках духовного поучения, просветления и просто развлечения. Можно спорить о том, насколько серьезно это поветрие. Можно гадать, насколько сильно оно захватило Запад и какие следы на этот раз оставит на нем. Однако одно уже бесспорно. Свет сегодня в очередной раз приходит с Востока. И в массы его, как всегда, несет Голливуд. О подробностях новой буддизации Америки рассказывает Марина Ефимова.
По выжженному солнцем склону холма идет буддийский монах. На нем тибетский темно-красный халат и сандалии на босу ногу. Его голова обрита, но черты лица какие-то не тибетские и вообще не восточные. И неудивительно, монаха зовут Майкл Роуч, и он учит буддизму пилигримов с Лонг-Айленда. «Древняя религия явно укореняется в новом свете», пишет журналист Дэвид Ван Бима в статье «Буддизм в Америке». И притом укореняется в довольно неожиданных местах, например, в Голливуде. В вестибюлях многозальных кинотеатров Америки, внимательно прислушавшись, вы ощутите кружение дхармы. Действительно, только что вышел на экраны голливудский фильм Жан-Жака Анно «Семь лет на Тибете» о том, как буддизм излечил молодого немецкого альпиниста Харрера, его играет американец Брэд Питт, от приверженности нацизму. Другой режиссер, Мартин Скорсезе, заканчивает работу над фильмом «Кандун» кинобиографии Далай-Ламы. Актер Ричард Гире проводит в индийской иммигрантской резиденции Далай-Ламы больше времени, чем в своем голливудском доме. Эстрадная певица и актриса Тина Тернер позволила себя сфотографировать во время медитации в домашнем буддийском храме. Актер Стивен Сигал оказался реинкарнацией тибетского религиозного лидера XVI века. Актер Гаррисон Форд поддерживает борьбу за свободу Тибета. Его жена Мелисса Мэттисон написала сценарий фильма о жизни Далай-ламы. А режиссер Оливер Стоун публично призывает на головы своих критиков, клеветников и завистников месть некоего злобного тибетского божества. В маленьком ресторанчике в Гринч-Вилледже на стене висит портрет Далай-ламы, и по радио голос певца Адама Яуча монотонно повторяет буддийские песнопения. Яуч – панк, популярный исполнитель почти хулиганского рэпа. И буддист. Именно его группа «Озверелые ребята» положила начало фонду освобождения Тибета, дав два благотворительных концерта. Как заметил журналист Ричард Остлинг, буддизм смягчил озверелых ребят. Настолько, что они даже перестали плевать со сцены своих слушателей. И вообще, пишет журналист, ресторан Яуча в Вилледже стал эпицентром нового буддистского шика в Нью-Йорке. Если, конечно, добавляет автор, мне простят выражение «буддистский шик». Еще совсем недавно казалось, что жителей Нового Света ничто не может привлечь к столь далекой от них и столь безнадежно древней религии. В 1938 году один японский буддист, путешествовавший по Соединенным Штатам, сказал, что даже Китаю потребовалось 3 века, чтобы перенять буддизм от индусов, и что привить буддизм в Америке – это все равно, что высаживать лотос в камне. С его предсказания прошло всего 60 лет. В 1988 году в Соединенных Штатах уже существовало 430 англоязычных буддистских центров, а сейчас их больше 1000. Первые знаки интереса американской интеллигенции к буддизму стали заметны в 50-х годах в произведениях писателей-битников Джека Керуака, Гэри Снайдера, Эллена Гинзберга. Что привлекло их и их последователей в буддизме? Существует разное объяснение. Пацифизм и вообще отрицание всякого насилия. Спасение от стресса современной жизни в ежедневных медитациях. Наука отрешаться от себя. Наиболее важным фактором, как считают некоторые авторы статей о буддизме в Америке, является тот, о котором сказала американка по имени Эллен Уайт. «Буддизм помог мне, — призналась она, — избавиться от постоянного гнета чувства вины и от страха перед наказанием, которые несут в себе христианские религии». Мнения специалистов о значении и масштабах буддизации Америки сильно расходятся. Но один из главных экспертов по восточным религиям, профессор Колумбийского университета Роберт Терман, кстати сказать, отец актрисы Умы Терман, утверждает, что пока увлечение буддизмом и Тибетом в Америке не более чем мода и не имеет ничего общего с настоящим серьезным буддизмом. А, например, пафос нового фильма «Семь лет на Тибете», по его мнению, протест против полувековой оккупации Тибета. Это гимн не буддизму, а свободе, то есть явление чисто американской культуры. Даже самые преданные адепты буддизма в Америке, вроде актера Ричарда Гира, подгоняют древнюю религию под требования американского образа жизни. Они не уходят на годы в монастырь, а просто медитируют в своих комфортабельных домах по 45 минут в день. В Лос-Анджелесском буддийском центре сенсей, то есть учитель, Игуоку Накао, ведет ежеутреннюю службу по древней тибетской традиции, то есть когда ученики беспрекословно выполняют все указания сенсея. Но позже, во время обсуждений, все новообращенные буддисты спорят с учителем до хрипоты и даже пытаются через него привить буддизму традиционные американские ценности. Добавим к этому, что сам сенсей Игуоку Накао – женщина. В Соединенных Штатах буддизм принимает, как бы это сказать, облегченные формы. Гремит музыкальная группа «Нирвана». Готовится к постановке мыльная опера под названием «Дхарма и Крэг». Буддистские монахи появляются на телеэкранах. Одни в связи со скандалом по поводу финансирования предвыборной кампании демократов, другие в рекламе компьютеров. И в книжных магазинах Лос-Анджелеса продаются не только книги по буддизму, но и бутылки с каким-то питьем, на которых написано «Сдай бутылку, у нее тоже может быть реинкарнация». Словом, не совсем понятно, какой процесс идет сейчас в Соединенных Штатах – буддизации Америки или американизации буддизма.
Буддизм в истолковании Голливуда вызывает вполне естественную усмешку. Трудно представить бескорыстную аскезу в этой ярмарке тщеславия. Однако сами буддийские монахи относятся к этому иначе. Они охотно сотрудничают с Голливудом, считая кино вполне подходящей кафедрой для проповеди. Когда Бертолуччи снимал своего маленького Будду, монахи подсчитали, что воздействие этого мегахита равно 100 монастырям. Надо сказать, что такая арифметика не должна нас слишком удивлять. Дело в том, что современное популярное искусство никогда далеко не отходило от того общего архаического источника нашей культуры, из которого вырос и буддизм. Маскульт всегда был резервуаром мифологических образов и представлений. Это своего рода отстойник, куда стекали иррациональные отходы цивилизации по мере того, как она становилась все более рациональной. Там, в нижнем, подвальном этаже культуры, скопились ненужные атрибуты мистического мировоззрения – суеверия, приметы, обряды, ритуалы, слухи и легенды. Отсюда массовое искусство черпает архетипические мифологические образы, которыми оно щедро засевает свои угодья. Богатый набор символов перешел по наследству от церкви массовой культуре, которая пятится от протестантского иконоборчества к языческому идолопоклонству. По мере того, как религия, очищаясь от суеверий, сублимировалась в интеллектуально-нравственные формы, останки древней веры скапливались в менее рациональных, но более грубых, более чувственных, более живых сферах общественного бытия. Освоение сакральной зоны массовым искусством происходит неосознанно, даже вынужденно. Иерархия культуры последовательно выдавливала на обочину все, что не поддавалось рациональному анализу. В результате неразъясненным остатком стали распоряжаться массы. Яснее всего об этом говорит подсознание общества – Голливуд. Он стал самым могучим, хотя далеко не единственным проводником мистического мироощущения в массы. Так что не случайно многие голливудские звезды, такие как Ричард Гир, Гаррисон Форд, Роберт Де Ниро, Ума Турман, десятилетиями практикуют обильно богами и демонами тибетский буддизм. Впрочем, если сверхъестественное так густо населяет современное кино, то это говорит о вкусах, пристрастиях и убеждениях не авторов картин, а их зрителей. Голливуд – раб толпы. По ее заказу он экранизирует старые мифы и снимает новые. Поэтому кинематографическая мистика Голливуда свидетельствует о тихих, но судьбоносных переменах, которые совершаются в нашей душе. Голливудская метафизика создает фольклорный перегной, образную почву, плодородный художественный гумус, на котором прорастает не только постиндустриальная, но и постсекулярная культура 21 века.
Это была передача Александра Генниса «Алеет Восток. Буддизм на Западе и Востоке». Первый эфир 16 декабря 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 8 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.